поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Даже если бы Петр Клод создал в Петербурге только скульптурную композицию на Анечковом мосту «Юноша, укрощающий коня», то уже вписал бы свое имя в историю. Но скульптура Клод-то украшает и арку Нарвских ворот, в летнем саду его памятник Ивану Андреевичу Крылову, уникальный для истории мировой скульптуры конный памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Как работал скульптор? Экспозиция, развернутая накануне Нового года в Михайловском замке Русского музея, впервые для широкой публики приоткрывает творческую мастерскую Петра Карловича Клодта. Клод сыграл и особенную роль в становлении анималистического жанра в пластике, превратив ее в независимый жанр скульптуры. Петр Карлович Клод еще и основатель талантливой художественной династии баронов Клодтов фон Юргенсбург. И экспозиция в Михайловском замке называется «Художественное наследие семьи Клодтов». В 2005 году на празднование 200-летия со дня рождения Петра Клодта в Петербург в Академию художеств приезжали его потомки из разных стран мира. Среди них и музыканты, и художники, кто-то живет в нашей стране. И постепенно созрел проект представить в Петербурге, родном городе знаменитого скульптора, художественное творчество семьи Клодта от XIX века до современности. Увы, пандемия помешала осуществить замысел полностью. Экспозиция нынешняя знакомит с художественным наследием семьи XIX века и начала XX столетия. Произведение из собраний Русского музея. Это и работы живописцев, сына скульптора Михаила Петровича Клодта и племянника Михаила Константиновича Клодта. Сестра Михаила Константиновича Ольга Клод тоже училась в Академии художеств, удостоена звания неклассного художника, то есть получила малую серебряную медаль. Посетители увидят единственную работу Ольги Клод из собрания Русского музея. Уверенно откроет широкая публика для себя и брата Петра Карловича Клодта, Константина Карловича. Благодаря Константину Клодту в середине XIX века в России было возрождено искусство ксилографии. Константин Клод был первым в нашем Отечестве, кто овладел техникой резьбы на торцовой доске и передал свои знания ученикам, основав школу русской торцовой ксилографии. Пожалуй, меньше в Петербурге известен внук Петра Клодта, художник московской школы Николай Александрович Клод. В 1899 году Николай Клод вместе с Константином Коровиным создал 30 известных монументальных панно для павильона русских окраин на Всемирной выставке в Париже. Пейзажи, жанровые сцены Михаила Константиновича Клодта и Михаила Петровича Клодта, их называли современники Клод I и Клод II. Эти работы появляются на выставках Русского музея. Оба художника немало сделали для того, чтобы в русском изобразительном искусстве прочно утвердилась национальная тема. Кстати, все Клодты преподавали, передавая свой талант и мастерство многочисленным ученикам. Но главный персонаж выставки, конечно же, скульптор Петр Карлович Клод. Эта экспозиция будет открыта до 29 марта, и устроители надеются, что все желающие смогут ее увидеть, поскольку открывалась она, увы, без присутствия публики и журналистов, а представлены 33 произведения скульптуры Петра Клодта. И многие впервые. Мы связались с кураторами проекта по телефону, рассказывает Наталья Викторовна Логдачева.
Много было посмотрено архивных материалов, и мы датировали вот эту первую группу, которая у нас представлена в воске, модели, 1831 годом, то есть началом его работы над этими...
То есть мы говорим сейчас о знаменитых конях на Анечковом мосту.
Да, который вначале предполагалось поставить не на Анечковом мосту, предполагалось поставить в Академии художеств.
А потом там, где поставили Львов, у Адмиралтейства.
Да, потом у Адмиралтейской набережной. И когда уже были готовы две первые работы, началась перестройка Анечкового моста. И Петр Карлович предложил поставить эти две группы на устое этого Анечкового моста.
И получилось совершенно замечательно. Николай I к барону Клодту относился очень тепло.
Ты прислушивался к нему, это удивительно. Это всем известно, да, что вот он увидел какие-то его работы, ему понравились. И ранние работы, там гусар был заказан ему, и ездовой лейб-гвардии конного полка, который у нас сейчас на выставке тоже стоит, расписной гипсовый, ранняя работа, они были заказаны Николаем I. Но он заплатил за вот первую работу, которая не сохранилась, гусара, 2000 рублей. Это очень большие деньги. То есть Гринбергер, который также параллельно делал вот статуэтки, но в основном конные тоже разных родов войск, получал намного меньше за эти работы. ездовой лейб-гвардии конного полка. Одна из интересных работ, которую, можно сказать, воссоздали, потому что она была закрашена вся, и реставратор привела в порядок. Мы общались с артиллерийским музеем, которые нам помогли понять, кто это изображен, потому что у нас он просто был, по-моему, артиллерист. А оказалось, что это ездовой, сидит в упряжке 6 лошадей, держит поводья и везет пушку. Всех призываю посмотреть на отреставрированного ездового, потому что он очень красивый. Было выяснено, что ездовые вот именно этого полка ездили на лошадях донской породы. Она называлась «Донская золотая». И реставраторы наши, когда стали расчищать саму статуэтку лошади, увидели, что под вот этим рыжим цветом, которым выкрашена сама лошадь, есть золотая подложка. То есть для создания имитации именно вот этого золотистого цвета вначале она была покрыта золотом, а потом уже вот тонирована в такой рыжий цвет. И она действительно такую имеет фактуру, светится таким вот золотым. Там использованы были разные материалы, натуральный хомут, он из настоящей кожи, глаза у лошади стеклянные, ну, как вот настоящие. Хвост и гривы сделаны из льняной нити. Она не реставрировалась много лет, поэтому это все было, конечно, тусклое, и чтобы придать вот пышности.
Свежести, скажем,
свежести, да?
Да.
Реставратор мыла шампунью для людей. Все это большая реставрационная, не только вот то, что вот я говорила, вот этот ездовой, но восковые работы, вот все, что выставлено, они все прошли через руки реставраторов. Воск пересыхает, даже старые склейки или какие-то стыковочные швы авторские. Это все рассыхается, поэтому все было почищено, приклеено. Прижизненные восковые работы Клота, поэтому там можно рассматривать прям мельчайшие, настолько все сделано тонко, и все вены видны, имитация шерсти, и это очень красиво и сделано очень деликатно.
Памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову в Летнем саду Петербурга был торжественно открыт в мае 1855 года. Тогда скульптор обратился к художнику Александру Агину, который взял на себя труд создания графических эскизов барельефов памятника Крылову. Эти эскизы тоже есть в экспозиции и дают представление об изменении замысла в ходе работы над памятником. Тогда в мастерскую Клотта старались попасть многие, привлеченные еще и живым уголком, который появился при мастерской. Император Николай I распорядился выделить живых зверей из своей царской охоты – волка, орла, лисицу и медведя с медведицей, а из Финляндии, куда Клод часто ездил, привез он сам маленького волчонка. Художник Боголюбов привез с острова Мадейра обезьяну макаку. Зверей же наиболее редких, например, льва, тигра, Клод ездил лепить в зверинец зама на Мойке. Скульптора, работающего над памятником, изобразил художник Василий Тим. Посетители тоже увидят эту работу. И изобразил Тим и малую восковую модель перед Клодом. Сейчас она на выставке.
Небольшая модель восковая памятнику Крылову. Вот она интересна тем, что на ней...
Медальоны, да?
Медальоны. Поменяли тематику в окончательном варианте. Поэтому было интересно разбираться, что предлагал Клод, и было принято к выполнению этой комиссии. Отказались от двух медальонов на басне «Василек» и на басню «Битва титанов», в которой аллегорически говорилось о Наполеоне и войнах. Вот была заменена на Демьянову уху. И мы работали еще с отделом рисунка. У них вот эти известные агентские рисунки, которые тоже были недатированные, материалы, собранные нами совместно, помогло атрибутировать и датировать и их рисунки, и нашу модель.
Весь процесс скульптурных работ от лепки до отливки из бронзы выполнялся самим Клодом в литейной мастерской при Академии художеств. Вместе с датами есть и традиционная подпись «Лепил и отливал барон Петр Клод». Профессор кафедры русского искусства Академии художеств, автор статей и книг о скульптуре Ольга Алексеевна Кривдина написала в 2005 году и книгу о Петре Карловиче Клотте.
Все воски, которые у нас хранятся, никогда не экспонировались, за исключением только модели памятника Крылову, которая была представлена на анималистической выставке в 86 году в Русском музее.
А рисунки?
Рисунки, тем более, по сути дела, почти не представлялись, потому что не было повода. Бронза бывает на выставках. Особенно любят бронзу посылать на международные выставки за границу. А вот то, что касается воска, это жители фондов, которые очень опасно передвигать с места на место и менять атмосферу, потому что климат для них, освещение, смена температурного режима просто-напросто смертельны.
Тогда получается, что сегодняшняя выставка работ Петра Карловича Клотта – это крайне необходимое время для того, чтобы современные скульпторы пришли и посмотрели.
Да, это уникальная возможность посмотреть на творение великого скульптора. Они буквально в первые часы работы выставки оказались уже у произведений Клотта и были потрясены восками, конечно же, и тем, как экспонированы эти произведения. То есть экспозиция вызывает очень и очень положительные отклики у профессионалов.
Ольга Алексеевна, а сегодня с воском работают скульпторы?
Да, с воском работают, но не работают так, как работали в 18-19 веке, потому что из воска делали модели, по которым отливали памятники. Тот же медный всадник наш Петр I, Петр I Растрелли, все произведения Клотта, все отлито по восковым моделям. А восковая модель была в подлинную величину памятника. Это называется техника «Утраченный воск». В технике «Утраченный воск» отлито произведение Паола Трубецкого «Александр III». Он один из последних завершает эту уникальную технику у нас в России.
Да сколько же воска тогда уходило на такую модель, натуральную величину?
Ну, если бронзовый отлив, допустим, весит где-то 3 тонны, то, значит, примерно в таком же тяжелом масштабе была и модель.
Вот это фантастика полная.
Да, техническая особенность остается как бы за кадром. Об этом мало говорят, мало пишут. И вообще техника скульптура для широкого зрителя, читателя остается в тайне.
Михаил Петрович Клотт, сын скульптора, как утверждали современники, перенял от своего отца добродушие, бескорыстие и открытость. Многие работы отца, которые у него хранились, Михаил Клотт передал в Академию художеств. На них появились владельческие пометы и герб Академии. Эти пометы можно встретить и на некоторых бронзовых отливках. Из Академии работы Клотта были переданы в Русский музей. И, повторяюсь, сейчас здесь собрано крупнейшее собрание произведений скульптора.
Еще при жизни Клотта многие произведения уходили за границу. Например, экспонировались на международных выставках, и там приобретались богатыми людьми. И, например, художник Крюгер при жизни Клотта имел клоттовские произведения у себя в мастерской и считал их украшением своей мастерской. Во многих городах у нас есть произведения Клотта, конечно, больше всего в чугунных отливах завода Касли. Бронзы значительно реже встречаются. Но почти каждый музей у нас в России может гордиться одним-тремя произведениями Клотта.
Ольга Алексеевна, знаю, что вы сердечно любите Петра Карловича Клотта. Это
да,
невозможно.
Да, просто обожаю.
А какая черта его характера или образа жизни вам кажется принципиальной для понимания этого человека?
Он удивительный патриот своей родины. Мы знаем его письма из Германии, когда он поехал устанавливать две первые конные группы, которые стояли на Анечковом мосту, подарок от Николая I в Пруссию. Так вот, он оттуда писал своему другу Александру Брюлову. Все замечательно, и прием короля, и награды, все очень хорошо. Но я все это променял бы на быстрейшее возвращение на родину, в наш дорогой Санкт-Петербург, чтобы увидеть свою семью, своих детей, есть черный хлеб и пить русский квас. Да, вот уже одной только этой фразой мы можем себе представить его сильнейшую любовь к стране и к родному городу, которую он украсил бессмертными творениями. Можно сказать, что трудно поставить какого-либо скульптора рядом с Клоттом.
Как он умудрился не сделаться богатым человеком?
В нашем понимании, что такое богатство? Он хотел себе дачу в Павловске построить. Сделал, построил. Он хотел иметь самых лучших арабских скакунов. И он их имел. У него был лучший выезд. И он конкурировал с самим императором Николаем I своими конными упряжами.
Очень петербургская по атмосфере экспозиция развернута в Михайловском замке Русского музея. Художественное наследие семьи Клоттов. Благодарим за разговор о ней кураторов Наталью Лугдачеву и Ольгу Кривдину. У микрофона была Анна Всемирнова.